Вячеслав Никонов. От Второй мировой к Холодной войне. Немыслимое. Книгу читает Константин Корольков. Часть вторая. 6 августа. Хиросима. На остров Тиньян в архипелаге Марианских островов крейсер «Индианаполис» 26 июля доставил в собранном виде бомбу, получившую название «Малыш». Вторую бомбу, прозванную «Толстяк», по частям привезли самолетами 28 июля и 2 августа. Начальник штаба армии Джордж Маршалл в исполнении воли Трумана 28 июля подписал приказ о нанесении ядерного удара в любой день, начиная с 3 августа, как только позволят погодные условия. Благоприятные погодные условия появились только 6 августа. Вскоре после полуночи полковнику Полу Тибетсу на аэродроме Тиньяна был отдан приказ отправиться в полет с бомбой «Малыш» на борту и сбросить ее на центр Хиросимы. В случае резкого ухудшения погоды запасными объектами бомбардировки являлись Кокура и, в крайнем случае, Нагасаки. Бомбардировщик Б-29 «Энола Гей» сопровождали еще 6 самолетов, выполнявших разведывательные и контрольные задачи. Полет к объектам бомбардировки занял свыше 6 часов. Около 7 утра радары японской системы противовоздушной обороны зафиксировали приближение вражеских самолетов. В Хиросиме и соседних городах была объявлена воздушная тревога. Но вскоре командование ПВО установило, что самолетов мало, а значит, они, скорее всего, направлены для разведки. Чтобы сэкономить дефицитные горючие боеприпасы, было решено против таких незначительных сил американской авиации не поднимать истребители и не задействовать зенитную артиллерию. Воздушная тревога была отменена. Тибетс беспрепятственно завел свой бомбардировщик на цель и 8 часов 15 минут с высоты около 9 километров сбросил «Малыша» мощностью 13 килотонн в тротиловом эквиваленте в центр Хиросимы. Через 43 секунды произошел взрыв на высоте 576 метров. Эпицентр был примерно в 160 метрах к юго-востоку от моста Айой. В этот момент «Энола Гей» была уже в 10 километрах от точки сброса, удаляясь на предельной скорости, которую только позволяли развить моторы. Мир вступил в ядерную эпоху. В радиусе полукилометра от эпицентра взрыва все те и все то, что там находилось, превратились в пыль. В радиусе 2 километров от эпицентра взрыва в течение 1 минуты погибли 90% людей. В 3-километровом радиусе все здания были сожжены. Гриб радиоактивного облака поднялся на 12 километров. Возникшие пожары быстро превратились в один огненный вихрь, двигавшийся со скоростью 50-60 км в час. Он поглотил тех, кто остался жив в первые минуты. Количество погибших в городе через год составит 145 тысяч человек, через 5 лет — 200 тысяч. Из 90 тысяч зданий Хиросимы было разрушено 62 тысячи. Из живших в городе 200 врачей 180 оказались убиты или тяжело ранены. Из 1780 медсестер ухаживать за больными смогут менее 150. Из 55 городских больниц и центров первой помощи после взрыва работали только 3. Погибли и несколько американских пленных пилотов, сбитых над городом 8 днями ранее. 9-летний мальчик вспоминал позднее. Мать оказалась совершенно прикована к постели. У нее выпали почти все волосы на голове, грудь загноилась, а на спине образовалась дыра размером 2 дюйма, в которой копошилось множество опарышей. В этом месте было полно мух, комаров и вшей. Повсюду стояла ужасная вонь. Куда бы я ни посмотрел, везде было множество таких же людей, не способных ходить. Начиная с того вечера, как мы пришли туда, состояние матери ухудшалось, и нам казалось, что она слабеет у нас на глазах. Поскольку ей всю ночь было тяжело дышать, мы делали все возможное, чтобы ей стало легче. На следующее утро мы с бабушкой приготовили немного каши. Когда мы принесли ее матери, она испустила последний вздох. Едва мы подумали, что она уже совершенно перестала дышать, как она сделала один глубокий вдох и после этого уже не дышала. Это произошло через 13 дней после взрыва. Люди продолжали умирать от последствий облучения и спустя полвека после взрыва. Труману передали расшифрованное сообщение от Стимсона о результатах бомбардировки, когда он обедал на борту корабля. В мемуарах он напишет: «6 августа, на 4-й день моего путешествия из Потсдама, пришла историческая новость, которая потрясла мир. Я ел ланч с членами команды «Августа», когда капитан Фрэнк Грэм, дежурный офицер комнаты карт Белого дома, передал мне следующее послание. «Президенту от военного министра. Бомба была сброшена на Хиросиму 5 августа в 19:30 по вашингтонскому времени. Первые отчеты обозначают полный успех, который был даже более выдающимся, чем предыдущие испытания». Я был глубоко тронут. Я позвал Бирнса, который был на борту, чтобы поделиться новостью, и сказал группе моряков вокруг меня: «Это величайшее событие в истории. Самое время нам добраться домой». Через несколько минут мне протянули и второе послание. Я прочел следующее. «Хиросима разбомблена визуально с покрытием 1/10. Bombed visually with only 1/10 cover». Не было помех со стороны истребителей и зенитной артиллерии. Парсонс передал через 15 минут после сброса бомбы. «Результаты абсолютно успешны во всех отношениях. Визуальный эффект больше, чем на испытаниях. Нормальные условия в самолете после доставки». Когда я это прочел, то дал сигнал команде собраться в холле для молитв, потому что хотел сообщить что-то важное. Я им тогда сказал, что сброшена мощная новая бомба, в которой использовано взрывчатое вещество в 20 тысяч раз более мощнее, чем тонна тринитротолуола. Через несколько минут корабельное радио начало передавать бюллетень новостей из Вашингтона об атомной бомбе, так же, как и мое заявление, которое я указал подготовить перед самым отъездом в Германию. Вскоре после этого я созвал пресс-конференцию для находившихся на борту корреспондентов и рассказал им кое-что о долгой программе исследований и опытно-конструкторских разработок, которые лежали за этой успешной атакой. Альберт Эйнштейн в это время отдыхал в Адирондакских горах на озере Саранак. О новости он узнал, спустившись к чаю после обеденного отдыха. «О, Господи!» — только и сказал он. Деголь, которого не информировали об американских и английских ядерных разработках, был в шоке. По правде говоря, японцы еще до чудовищных взрывов были готовы к переговорам о мире, но американцы требовали безоговорочной капитуляции, уверенные, что после успешных испытаний в Неваде они ее добьются. Должен сказать, что появление столь смертоносного оружия потрясло меня до глубины души. Конечно, от американцев недавно было известно, что они готовятся к испытаниям сокрушительных взрывных устройств, основанных на расщеплении атома. Но если я не был удивлен случившимся, то находился в состоянии близком к отчаянию, при мысли о том, что в руках людей оказалось средство, способное привести к уничтожению человеческого рода. Прозвучавшее на весь мир сообщение Трумана моментально было подхвачено информационными агентствами всего мира, включая и советские. В сообщении ТАСС, которое напечатают все газеты СССР, заявление президента приводилось практически полностью. Вот что прочли тогда граждане нашей страны. «Белый дом» опубликовал сообщение президента Трумана, в котором говорилось: «16 часов назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима, остров Хансю, бомбу, которая обладает большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн взрывчатых веществ. Эта бомба обладает разрушительной силой в 2000 раз превосходящей разрушительную силу английской бомбы «Грэнд Слэм», которая является самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войны». «До 1939 года, — продолжал Трумэн, — ученые считали теоретически возможным использовать атомную энергию, но никто не знал практического метода осуществления этого. К 1942 году, однако, мы узнали, что немцы лихорадочно работают над нахождением способа использования атомной энергии в дополнение к другим орудиям войны, с помощью которых они надеялись закабалить весь мир. Но они не добились успеха». Трумэн далее сказал, что в начале 1940 года, еще до событий в Перл-Харбор, США и Англия объединили свои научные знания, полезные для войны. В соответствии с этой общей политикой началась исследовательская работа над атомной бомбой. Трумэн указал, что в настоящее время в США имеются два больших завода и ряд более мелких предприятий, занимающихся производством атомной энергии. «В настоящее время, — сказал Трумэн, — мы намерены уничтожить быстро и полно все подземные производственные предприятия, которые японцы имеют в любом городе. Мы уничтожим их доки, заводы и коммуникации. Пусть никто не заблуждается, мы полностью уничтожим способность Японии воевать». Ультиматум, изданный в Потсдаме 26 июля, имел целью избавить японский народ от окончательного уничтожения. Его руководители быстро отвергли этот ультиматум. Если они не примут наши условия в настоящее время, они могут ожидать такие огромные разрушения с воздуха, каких еще не видел мир. За этой атакой с воздуха последуют атаки морских и сухопутных сил в таких количествах и такой мощи, какой японцы до сих пор не видели и обладающих таким боевым искусством, с которым японцы уже познакомились. В заключение Трумэн заявил, что он будет рекомендовать Конгрессу США быстро рассмотреть вопрос о создании комиссии для контроля над производством и использованием атомной энергии в США. Трумэн сказал, что он сделает дальнейшие рекомендации Конгрессу по вопросу о том, каким образом атомная энергия может стать мощным и действенным фактором, способствующим сохранению всеобщего мира. Примечательно, что Оппенгеймер и другие участники Манхэттенского проекта узнали о взрыве бомбы в Хиросиме тоже из выступления Трумэна. А ведь еще накануне Оппенгеймер отправил своего помощника Джона Мэнли в Вашингтоне, чтобы тот информировал его о ходе операции. Энола Грей вышла на связь с 5-часовой задержкой, и Мэнли получил сообщение с ее борта от капитана Парсонса. «Видимый эффект сильнее, чем на испытаниях в Нью-Мексико». Мэнли хотел было позвонить Оппенгеймеру в Лос-Аламос, но генерал Гровс его остановил. Никто не должен обнародовать сведения о бомбардировке, пока президент о ней не объявит. Мэнли осталось в досаде бродить по ночному парку Лафайет рядом с Белым домом. Утром ему сказали, что Трумэн выступит с заявлением в 11:00 по вашингтонскому времени. Только когда президент начал речь, Мэнли смог позвонить Оппенгеймеру, чтобы услышать резкое. «Для чего я, черт возьми, отправил вас в Вашингтон?» В 2:00 дня Оппенгеймеру позвонил в хорошем настроении генерал Гровс. «Я горжусь вами и вашими людьми». Новости объявили и в Лос-Аламосе по внутренней системе оповещения. «Внимание, внимание! Одно из наших изделий было успешно сброшено на Японию». Фрэнк Оппенгеймер услышал новость у двери кабинета брата. Первым делом у него вырвалось. Слава богу, не отказало. Прошло несколько секунд, и до него дошел весь ужас убийства массы людей. Рядовой Эд Доти описал настроение в Лос-Аламосе. «Последние 24 часа выдались очень волнующими. Все взбудоражены до крайности. Я такого никогда прежде не видел. Люди выходили в коридоры и бродили кругами, как толпы на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Все искали радиоприемник. Вечером сотрудники набились в лекционный зал. Криками и топотом они звали на сцену Оппенгеймера. Тот появился, картинно пройдя по центру зала. На сцене он сцепил руки и, как спортивный чемпион, победно тряс ими над головой и произнес: «Пока еще рано судить о результатах, но я уверен, что японцам они пришлись не по вкусу». Толпа отозвалась восторженными криками. «Я горжусь нашим общим успехом. Жалею только, что бомбу не получилось сделать вовремя и сбросить ее на немцев». Эти слова были встречены таким ревом, что зашатались стены. Впрочем, среди ученых были и другие настроения. Так Роберта Уилсона новость о Хиросиме повергла в ужас. Когда бомбу взорвали над Японией безо всякого обсуждения или мирной демонстрации ее мощи японцам, напишет Уилсон в 1958 году, я почувствовал себя обманутым. Атомная бомбардировка Хиросимы заметно подняла настроение Черчиллю. Он считал себя прямым участником этой операции как человек, запускавший англо-американский проект создания ядерной бомбы и одобривший идею ее использования против Японии. Черчилль 7 августа сказал одному другу: «Если бы я остался премьер-министром, то наверняка смог бы убедить американцев использовать свое новое оружие для сдерживания русских. Я не побоялся бы выяснения отношений со Сталином и сказал бы ему, что в Европе нужно вести себя разумно и прилично. При необходимости я мог бы стать грубым и злым». Трумэн же и его советники продемонстрировали слабость своей политики. Через год Черчилль скажет лорду Маунтбеттену, адмиралу флота и первому морскому лорду, дяде будущего супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Решение применить атомную бомбу, возможно, единственное, к чему у истории будут серьезные вопросы. Возможно, создатель спросит, зачем я это сделал. Но я буду яростно защищаться и спрошу его, а зачем ты дал нам это знание, когда человечество погрязло в ожесточенных битвах. В августе 1946 года он напишет Бернарду Шоу: «Не кажется ли вам, что архитектор Вселенной устал писать свой бесконечный сценарий? Применение этой бомбы, видимо, его очередной поворот». А что же Япония? Страна пребывала в почти полном неведении о происшедшем. В Токио в 8.16 оператор японской радиокорпорации обнаружил, что из эфира исчезли позывные радиостанции Хиросимы. Спустя 20 минут в телеграфном центре железной дороги не смогли соединиться с телеграфной станцией, расположенной к северу от Хиросимы. Тогда же с нескольких железнодорожных станций, расположенных недалеко от Хиросимы, пришли первые путанные сообщения о страшном взрыве в городе. Сотрудники генштаба пытались связаться с гарнизоном в Хиросиме, но ответом была гробовая тишина. Они знали, что не было массированного налета на город, и там не было крупных военных складов, которые могли бы, взорвавшись, произвести такой эффект. Тога требовал от армейского командования представить реальную картину. Если информация об атомном оружии верна, Тога собирался по дипломатической линии обвинить США в нарушении международных норм ведения войны. В полдень сообщение о бомбардировке пришло от корреспондента агентства Домэй из окрестностей Хиросимы, но из него невозможно было определить масштабы ущерба. От агента армейской военной полиции пришла информация о том, что всего несколько бомбардировщиков превратили Хиросиму в море пламени. Многие в Японии просто не верили или не желали признавать, что Хиросима подверглась именно ядерному нападению. Так армейское командование настаивало на проведении специального расследования, чтобы определить характер сброшенной бомбы. В Верховном командовании флота сразу догадались, с чем имели дело. Министр флота Юнай в секретной записке главе правительства в тот же день утверждал: «Хиросиму разрушило атомное оружие. Эта война проиграна». Верховный совет по руководству войной в тот день даже не собирался. Военные докладывали из Хиросимы, что хотя городу нанесен крупный ущерб, он сопоставим с теми разрушениями, которые многие японские города претерпели в результате массированных бомбардировок американской авиации. Никаких сообщений в японских средствах массовой информации о трагедии Хиросимы ни в тот день, ни в последующий не появилось. Император Хирохито узнал о Хиросиме от хранителя печати Кида, с его слов, который знал только то, что по городу был нанесен удар новым типом оружия, которое уничтожило десятки тысяч людей и оставило после себя пустыню. «В этих обстоятельствах», — передавал Кида слова императора, — «мы должны принять неизбежное решение. Неважно, что случится с моей безопасностью, мы должны положить конец этой войне и сделать это как можно быстрее». 7 августа. На рассвете 7 августа заместитель начальника штаба японской армии генерал Кавабе направил офицера к ведущему японскому физику-ядерщику Йосио Нисине. Офицер сообщил профессору о появившихся слухах, что это была атомная бомба, и передал Нисине просьбу-приказ отправиться в Хиросиму вместе с командой армейских экспертов. Флотское руководство тоже послало команду экспертов для расследования бомбардировки. Американцы продолжали передавать по радио сообщения об атомной бомбе, но правители Японии не были до конца убеждены, что это не было вражеской пропагандой. Армейское руководство по-прежнему отказывалось верить, что это было атомное оружие, и доказывало, что урон не столь серьезен, как сообщали разные непроверенные источники. В генштаб информацию о ядерной атаке доставил фельдмаршал Хата, не путать с начальником штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Хата, командующий 2-й объединенной армией, штаб которой находился в Хиросиме. Он доложил, что здания его штаба были разрушены мало, число жертв среди военнослужащих незначительно. Действительно, мирное население составляло подавляющее большинство погибших. Хиросиме нанесен крупный ущерб, но не больший, чем многим другим городам от массированных налетов. О радиоактивном заражении местности генерал тогда не догадывался. Окраины города, где располагались военные предприятия, уцелели, а железнодорожное сообщение через город было восстановлено через 48 часов. Фельдмаршал Хата считал, что удар по Хиросиме не должен влиять на готовность продолжать войну. Начальник штаба флота адмирал Тойода утверждал, что ни у одной страны, включая Соединенные Штаты, не было того количества радиоактивного материала, которое необходимо для ядерной бомбы, как ее описал Труман. Высший совет 7 августа собрался на свое очередное заседание. Оно началось с выступления Тога, который процитировал заявление Трумана о том, что Хиросима была разрушена атомной бомбой. Глава МИД заявил, что это в корне меняет характер боевых действий, и если не начать переговоры о мире, все большее количество бомб обрушится на Японию, предложил рассмотреть условия Потсдамской декларации. Военный министр Анами был категорически против. «Любое подобное предложение ничем не оправдано. Более того, мы даже до сих пор не знаем, была ли эта бомба атомной. До тех пор, пока мы не получим результаты расследования, мы не должны предпринимать каких-либо спонтанных действий». Министр внутренних дел Абе представил скудную информацию, полученную от выживших полицейских Хиросимы. Бомба неизвестного типа, совершенно не похожая на все прежние. В результате взрыва бомбы было убито огромное число горожан, и почти все здания были разрушены. Хиросима полностью опустошена. Кабинет закрыл заседание, ничего не решив. Правительство Японии предложило на данный момент ничего не предпринимать. Профессор Нисина и его группа были в Хиросиме в 16:00, и, увидев город с воздуха, они сразу же предположили, что только атомная бомба могла вызвать такие разрушения.